Добрый вечер. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии Виктор Шейнис, член бюро партии «Яблоко». С нами будет по телефону из Киева бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ, экономист Владимир Лановой. В нашей программе прозвучат голоса лидера партии РПР «Парнас» Михаила Касьянова, сопредседателя этой партии, и основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, который сейчас является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Мы говорим о цене крымского похода Владимира Путина, о цене агрессии, оккупации, возможного аншлюса Крыма и так далее. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну вот, я думаю, мы сейчас тогда начнем с Виктором Шейнисом наш разговор. Виктор Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел бы вас спросить вот о дне, скорее, все-таки вчерашнем, да, то есть эскалация событий, которая происходила вокруг Крыма с людьми в форме безопознавательных знаков, которые уже понятно, что это российский спецназ.
Нет, они, по версии Владимира Владимировича, просто купили одежду. В любом магазине продается одежда спецназа.
А также спецтехника, автоматы, специальные средства, для которыми пользуются, чтобы захватывать воинские части Украины и так далее. Все это, видимо, можно купить в любом магазине, по мнению Владимира Путина. Ну, врать, знаете, надо все-таки умеючи и не завираться, мне кажется. Так что лучше обсуждать, наверное, реальность, да? Ну, по крайней мере, после дня вчерашнего несколько приостановились события на границах самой материковой, скажем так, Украины, и так называемые военные учения были свернуты. Как вы думаете, что испугало или остановило, по крайней мере, Владимира Путина? Тональность выступлений российских чиновников несколько изменилась за прошедшие сутки.
Я думаю, что Владимир Владимирович человек не глупый, но находящийся в определенной среде, в определенном окружении, которое поставляет ему информацию, которое воздействует на его решение, вдруг каким-то образом, не то чтобы до конца, но в значительной мере или в известной мере стал понимать, что тот кусок, на который разинута была пасть, несъедобен. Что, в общем, цена этой политики может оказаться очень дорогой. К этому его должны были подвигнуть, по крайней мере, две вещи. Во-первых, позиция Запада, хотя у меня есть серьезные претензии к этой позиции. И, во-вторых, то обстоятельство, что само вмешательство России и откровенная поддержка разного рода людей, я, как видите, выбираю выражение, разного рода людей, которые стремятся к тому, чтобы на этом костре поджарить для себя яичницу. Вот эта позиция в известной мере сплотила украинский народ. И судя по той информации, которую мы имеем, люди, которые вовсе не были сторонниками Майдана, перед лицом внешней агрессии объединяются, и становится очевидно, повторяю, что этот кусок несъедобен.
Давайте мы обратимся в Киев. С нами должен быть Василий Лановой, известный экономист украинский. Владимир. Вот видите, как приятно, да, хорошая фамилия. Скажите, пожалуйста, каков ваш взгляд на происшедшие события? Это конец эскалации или все-таки какая-то временная передышка для вас?
Ну, по-моему, именно Крым был целью Путина. У него было детство установить кресле Януковича, и они пытаются, его окружение пытается возвращаться к этой теме. Но тут, конечно, история перевернулась. Вторая цель – это функция Крыма, отношение Крыма. Крым является стратегической территорией. Это контроль за морем, это выход на определенные рубежи, это определенные разные ситуации и тому подобное. Кроме того, это символ великодержавия российского завоевать Крым.
Это Сирия то же самое?
Ну, это непонятно. Сирия
то же самое?
Цели, где, в соответствии с ними действовал Путин и его сочиненные. Хотя они, наверное, несколько в попыхах это делали, потому что ситуация в Киеве изменилась не так, как они рассчитывали. И еще, что ужасно, что Путин совершенно не рассчитал экономическую компоненту, не только по российской всей экономике, которая является инкорпорированной в рыночные системы мира, и поэтому она не может не реагировать рыночными способами. А и он не рассчитывает и крымскую компоненту, потому что наличие там военных сил постоянно. Это деморализует полностью полуостров, население, социальные процессы, экономическая активность и требует огромных денежных усилий для базирования огромных армий на кордонах с натовскими странами.
С российскими войсками, будем говорить правду. Я предлагаю послушать интервью, которое я сегодня записал с Михаилом Касьяновым, лидером, сопредседателем партии «Народной свободы». Мы как раз говорили об экономической цене крымской авантюры. Вот я думаю, что мы это послушаем, те, кто смотрит трансляцию на сайте, посмотрят и обсудим дальше, значит, эту тему. Пожалуйста.
Михаил Михайлович, какова экономическая цена действий Российской Федерации сейчас? Россия ввела спецназ в Крым, какие-то вот эти люди в камуфляже, вывела другие части с баз. Во что это обошлось Российской Федерации сегодня?
Ну, прежде всего, я рад, что нет военных действий, и вчера Путин признал, что нет оснований для каких-то боевых действий. Но то, что это бряцание оружием, эти вот провокационные действия, я их именно так называю, поскольку никак по-другому, это безответственные провокационные действия, они нанесли ущерб России и ее экономике, это так. Но эксперты уже подсчитали, что этот день, понедельник, он обошелся, по-моему, там 72, что ли, миллиарда долларов, это утрата капитализации российских компаний, в том числе и государственных компаний. И примерно 11 миллиардов долларов это из резервов Центрального банка, который нужно было выбросить на поддержание курса рубля. Курс снизился, но для того, чтобы он не рухнул, потрачено 11 миллиардов долларов. Конечно, это вот решение одного дня или ущерб одного дня. Безусловно, это и скажется на предстоящих экономических связях. Уже сегодня мы видим и слышим, что кредиторы, западные кредиторы говорят, что они задержат предоставление кредитов тем компаниям, которые уже фактически договорились о получении новых кредитов. Это крупные компании в телекоммуникации, в металлургии и так далее, для проведения своих реконструкций, для рефинансирования своих долгов, для новых инвестиций, создания рабочих мест. Сегодня им отказывают. По этой причине, по причине вот этих авантюристических действий властей, кредитах им отказывают. Российские котировки упали, долги наши стоят меньше, то есть риски повысились, и поэтому, безусловно, способность российских компаний и государства заимствовать за рубежом для финансирования своих инвестиций, она резко снизилась. Так что сегодня было сказано, и Минфин сказал, что они переносят выпуск своих еврооблигаций на более поздний срок до стабилизации ситуации на рынке. То есть ущерб очевиден.
Михаил Михайлович, ну вот как бывший премьер-министр Российской Федерации, вы можете оценить, сколько будет стоить содержание войск в Крыму, выведенных с баз, выведенных, так сказать, с территории России, и, собственно, насколько это серьезные, опять же, расходы?
Нет, ну то, что сегодня я вижу эти расходы минимальные, если мы строим предположение, как мне кажется, что вот эти вот вооруженные формирования, до зубов вооруженные, квалифицированные, скажем так, современным оружием, мне кажется, что все-таки это россияне, ну никто не сомневается, мне тоже так кажется.
Они признаются.
Поскольку это мундирование, оно штатное, оно относится не даже к подразделениям полицейским или внутренних войск, это чисто армейское обмундирование, мне кажется, это спецназ ГРУ, который, в принципе, существует для решения таких проблем, военных проблем за рубежом. Но то, что они там сегодня находятся, конечно, стоит больших денег. И, конечно, Министерство обороны, бюджет будет каким-то образом, значит, подкорректирован, поскольку я вижу, что это не плановые расходы. Видимо, плановые все-таки были учения «Запад», в которых Путин там тоже принимал участие. Но вот эти вот вещи, связанные с Крымом, конечно, они не плановые. Безусловно, это новые расходы федерального бюджета на финансирование этой авантюры.
А во что может обойтись содержание крымской экономики, если мы будем учитывать, что кто-то должен платить так называемым народным дружинникам, кто-то должен платить теперь чиновникам, кто-то должен давать, положим, через какое-то время, возможно, будет электричество, воду. Вот мост собираются строить срочно через Керченский пролив. То есть вот сколько будет стоить новое Приднестровье?
Но я даже сказал бы, что это более глобально, чем, так сказать, Приднестровье или там даже Южная Осетия. Поскольку если ситуация будет развиваться по сценарию, который желает видеть российская власть, а именно, что всячески пытаться отделить Крым от Украины, значит, порушить все связи с центральной Украиной. Крым – это 2 миллиона населения, это не маленькое государство, это больше, чем, скажем, многие прибалтийские страны или даже в центральной Европе, то это означает, что это государство ляжет фактически на федеральный бюджет, так как сегодня де-факто Южная Осетия находится на содержании федерального бюджета, так как и большая помощь есть и в Абхазии, и так далее. И так далее. И есть там специальные вице-премьеры, специальные, значит, подразделения, этим занимающимся. Значит, мы нам что нужно еще одно создавать? Подразделение Министерства по делам Крыма. Значит, я сейчас это не хочу даже развивать, поскольку я вообще не хочу даже предполагать, что такой сценарий возможен. Я верю в то, что ситуация вернется в нормальное русло, что Путин осознал и вчерашним своим решением или своим объявлением он де-факто объявил, что он осознал, но осознал, что это были ошибочные вещи, хотя он этим не признается, но своими разными высказываниями, комплексом этих высказываний, он об этом говорит, что он осознал ошибочность этих действий. Но ущерб, который эти действия нанесли стране, они вычисляются миллиардами, десятками миллиардов рублей, десятками миллиардов долларов. И то, что мы теперь де-факто исключены из восьмерки, статус, который еще Борис Ельцин добился. Значит, Путин этот статус растоптал. Это значит международное уважение к стране. Оно полностью теперь исчерпано. И непредсказуемость российского руководства, она очевидна. Почему сегодня было объявлено, что сейчас соберется семерка и обсудит ситуацию, что делать с таким партнером, таким, как по восьмерке, бывший партнер по восьмерке, значит, таким, как Россия. И объявлено также, что восьмерка в России, скорее всего, не состоится.
Вот это был в эфире «Радио Свобода» Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Народной свободы». Я обращаюсь к нашему гостю Виктору Шенису, члену бюро партии «Яблоко».
Политкомитета.
Да, политкомитета. Видите, как много органов у вашей партии. Небольшой, но активный. Виктор Леонидович, как вы видите развитие ситуации с Крымом? Там ведь происходит что? Кроме того, что мы видим людей на улицах, идет зачистка государственных учреждений, захват их людьми, которые считают, что Крым должен быть или в составе России, или чем-то вроде Приднестровья, то есть таким протекторатом России, создание, так сказать, специальных своих служб разнообразных, да, там, и фактически такое полунезависимое государство под российским военным контролем. Ну, такой Северный Кипр. Вот, по плечу ли России содержать вот этот самый Северный Кипр в Крыму?
Вы знаете, если спрашивать, вопрос ставить таким образом, по плечу ли российскому
по карману,
обществу, российскому народу, российской экономике, то ответ будет один. Это примерно то, что сказал Михаил Михайлович. Если же вопрос ставится в несколько ином плане, а именно, может ли наша правящая группа пренебречь всем этим и направлять ресурсы за счет самых необходимых, жизненно необходимых потребностей нашего общества в Крым, то я отвечу, да, конечно, может. И в этом смысле мне кажется, что Михаил Михайлович видит, в основном я с ним согласен, но я думаю, что он видит картину в несколько смягченном виде. Да, действительно, прозвучал некий сигнал остановки наступления.
Наступление, наверное, на том фронте, который предполагает Восточную Украину.
Совершенно верно. Но это именно остановка, а не отказ, и тем более не отступление с тех позиций, которые заняты. Я думаю, что намерение так или иначе втянуть в крымскую оперетку, устроенную соответствующими людьми на местах и российскими деятелями, российскими военными в Крыму, распространить ее на Восточную Украину, я думаю, что этот сценарий отнюдь не отброшен. И хотя некоторые замечания, которые были произнесены Путиным, можно расценивать как успокаивающие, как сигнал того, что на данном этапе эскалации не будет, это совсем не означает, что при чуть изменившихся обстоятельствах, или даже не обстоятельствах, а при чуть изменившихся настроениях и соотношениях в той группе, которая принимает решение в комнате с кнопками главными, вот при таком изменении сдвиги, которые нам очень трудно предвидеть, предсказать, расчислить, поскольку все это закрыто. Так вот, при таком изменении, я думаю, что эскалация может возобновиться. Поэтому было бы преждевременно успокаиваться, прежде всего, Западу, тем государствам, которые не хотят повторения известного разбоя, который творил Советский Союз в Венгрии, в Чехословакии. Ведь чешский сценарий очень четко прочитывается. Нет Гусака. Все-таки у Гусака, который ему была передана власть оккупационными войсками, был какой-никакой имидж, авторитет, престиж среди определенной части общества.
Знаете, мне кажется, что вы не те аналогии берете. Есть Судеты, есть Гейнлин, пожалуйста, вам бандит по кличке Гоблин во главе правительства, и есть аналог товарища или господина Гахи, который находится на территории России и приглашает дружественные войска создать протекторат на Украине, этой бумажкой потрясают в ООН.
Миша, это, я думаю, все-таки перенесение, хотя параллель соблазнительна, и я в высшей степени одобряю и уважаю ту позицию, которую высказал Зубов. Я думаю, что об этом стоит несколько слов сказать потом, поскольку это существенный элемент существенный признак нашей внутренней ситуации. Но при всем том, для меня гораздо важнее параллель с 1968 годом, потому что, в общем, у Гитлера была полная свобода рук и в Австрии, и в Судетах, и в Мемеле.
Кстати, он все-таки сначала договорился с Западом, а потом пошел на оккупацию. Давайте мы, у нас господин Лановой из Киева, у нас восстановилась связь с Киевом. Я хотел бы спросить нашего собеседника с Украины. Вот здесь у меня вопрос есть, Владимира. Крым захвачен, что должны предпринять гаранты территориальной целостности Украины, Великобритания и США в этой ситуации? Пожалуйста.
Ну, будут консультации трех участников этого меморандума, в том числе России, о том, чтобы выработать какое-то решение. Я думаю, это решение должно быть приемлемо в соответствии с меморандумом 1994 года. Это значит территориальная целостность и политическая независимость Украины. И Россия должна принять эти условия, какими бы ущербными для амбиций Путина эти условия не были. В противном случае Россия будет изолирована от мирового сообщества. Даже Китай не поддержал ее в ее рвениях на нашей территории. И крах путинского режима тогда будет, я думаю, неизбежен. Он разорвется и экономически, и морально.
То есть вы хотите сказать, что Запад сможет с помощью каких-то экономических мер повлиять на режим Путина так, что тот отступит на первоначальные позиции, то есть признает и договор с 1994 года и так далее.
«Газпром» не имеет сейчас достаточных инвестиций, как известно. Планы, такие вот гигантоманские планы Путина сейчас под угрозой. Движение капитализации, кредитоспособности российских компаний, уже об этом было сказано несколько минут назад. И разрыв России, которая является монопродуктовой, в общем-то, страной на мировых рынках и зависящей от технических поставок, технологических поставок из Европы, из других частей мира, это будет фиаско. Фиаско государства Россия.
И знаете, еще у меня один такой вопрос. Вот я видел статью в «Украинской правде», которая очень подробно описывает процесс создания вот этого сепаратистского государства в Крыму под российским военным силовым зонтиком. Там целые стадии, как это происходит, там сейчас это все на второй стадии, будет и третья, связанная с референдумом, возьмем это слово в кавычки, да, под дулом автоматов. Как может Украина реагировать на эти события? Вот некоторые предполагают, что в этом случае, если это будет де-факто оккупированная Россией территория с марионеточным правительством, то Украина должна отключить там газ, перекрыть северокрымский канал и поставить, так сказать, вот эту территорию перед реальностью, так сказать, как-то начать эту блокаду. Это возможно или нет?
Я думаю, что Украина не будет брать в такую блокаду Крым. Это наши граждане, люди не должны страдать, и такого плана никто не вырабатывает. Думаю, что, к сожалению, пострадают граждане, которые находятся в Крыму, и естественным образом поставки жизненно необходимых вещей могут быть сокращены, ограничены. Кроме того, люди не смогут получать доходы, на которые они рассчитывали. Туристический сезон, как известно, уже провален, никаких контрактов не заключается. А длительное пребывание российских воинских частей, которые сами по себе требуют материального обеспечения и ресурсов такого пищевого, скажем, обеспечения будет недостаточно. Это усложнит пребывание воинских частей, а экономические санкции будут настолько ощутимы, к сожалению, это Путин не просчитал, настолько ощутимы для России, что появятся проблемы финансовых дефицитов разного рода, неплатежей внутри страны. И раньше или позже Путин должен убрать войска с территории, принадлежащей Украине.
Да, вот я смотрю, в Париже проходит встреча глав МИД России, США, Великобритании, Франции и Германии, и один из руководителей Франции, глава МИДа Лоран Фабиус, заявил, что Париж и Берлин намерены предоставить план выхода из кризиса, предусматривает вывод войск, расформирование групп боевиков, соблюдение Конституции и проведение досрочных выборов. Ну, что-то такое абстрактное, не очень понятное. Я не уверен, что российские власти так вот легко откажутся. Или они от того, что они захватили, или им придется отступать, Виктор Леонидович?
Нет, вы знаете, я вот несколько неблаговидная у меня сегодня роль спорить с вашими другими гостями. Я думаю, что...
Можете соглашаться.
Нет, не могу, потому что мне иначе все это видится. Я думаю, что господин Вановой несколько чрезмерно оптимистично оценивает ситуацию. Знаете, мне его рассуждения напомнили очень давний эпизод. Я был мальчишкой, 10 лет. Началась война. Мне в руки попался какой-то журнал. И автор, не помню имени, допускаю, что это мог быть академик Варга, доказывал, что у Германии нефти хватит на столько-то месяцев, металла на столько-то месяцев и так далее. Это чрезмерно оптимистические оценки. В общем, Россия достаточно богатая страна. Ее ресурсы и достаточно терпеливый народ. Кроме того, народ возбужден. Народ, масса нашего населения совершенно не представляет, что на самом деле происходит на Украине.
Ну, зомбоящик работает, понятно, Геббельс строится коллективно.
Здорово, да? Работает. Вот. И поэтому я думаю, что рассчитывать на то, что сама по себе угроза санкций или даже ограниченные санкции, не думаю, что они могут быть широкими, остановят и заставят уйти из Крыма, это маловероятно. Я очень боюсь, что судьба Приднестровья или Северного Кипра Крыму уготована, по крайней мере, на значительный промежуток времени. Сегодня основная проблема, с моей точки зрения, не допустить распространения вот этой заразы на восточные области Украины. И с этой точки зрения, на мой взгляд, весьма существенно обратить внимание на то, на что наша либеральная общественность или не очень обращает внимание, или вообще проходит мимо. А именно главные проблемы Украины такой, какой она может стать после выборов 25 мая, если эти выборы состоятся. Перед Украиной стоят по меньшей мере две объективно поставленные, чрезвычайно трудные проблемы. Первая проблема – это совмещение Востока и Запада.
Это, ну, у них создается теперь усилиями Путина гражданская нация.
Это замечательно, но...
И враг теперь
тем не
есть,
менее,
который Крым украл.
Это вы, я сам об этом вам сказал чуть раньше, но я думаю, что, тем не менее, объективные трудности существования Востока Украины, вот этих наследия советской промышленности, индустриальных моногородов, которые абсолютно не конкурентоспособны, которые бог знает кому будут продавать свою продукцию, вот каким образом вмонтировать это все в экономику Украины, каким образом содержать убыточные предприятия, это очень серьезная проблема. И недооценивать ее нельзя. Она будет, безусловно, фактором не центростремительным, а центробежным в украинском государстве, независимо от российского сплачивающего фактора. Это первое. И второе обстоятельство. Мне думается, что очень существенно разнородность тех сил, которые выступили против режима Януковича. Грешен, мне абсолютно не симпатичен господин Ярош и те общественные силы, которые за ним стоят. Я думаю, что это ничуть не лучше, чем, скажем, ну, переведем на европейский язык, Ле Пен во Франции, Хайдер в Австрии и так далее.
Вы не очень информированы.
Все-таки приличные люди дистанцируются от тех сил, которые на данном этапе могут идти рядом или вместе. Вот дистанцироваться от них, показать, что Украина, новая Украина, это исключительно цивилизованная, либеральная, демократическая, проевропейская Украина, которая не имеет ничего общего с теми, кто поднимает знамя такого оголтелого национализма, кто рисует, несет портреты Бандеры, я думаю, что это тоже очень непростая проблема.
Ну что ж, это Виктор Шейнис. Есть ли у нас на связи Владимир Лановой? Если есть, то я бы хотел, чтобы был какой-то ответ нам из Киева, вот как раз на эту тираду про отмежевание от радикальных элементов и про экономические проблемы Украины. Спасибо.
Я хочу сказать следующее. Во-первых, Украина не будет военными методами отвечать на интервенцию России, чтобы сразу было ясно. И она будет чисто правовыми методами, то есть прокуратура генеральная открыла уголовные дела против тех лиц, которые либо предали Украину и перешли на сторону интервентов, либо захватили незаконно правительственное учреждение и власть в Крыму в целом, а также тех, которые не выполняют свои функции как прокуроры и руководители средств безопасности в Крыму. Это первое. Дальше. Если вы думаете, что падение режима Путина связано с материальными ресурсами, то вы ошибаетесь. Режим будет держаться столько, сколько морально он сможет удержаться на тех штыках, которые он запускает в разные части территории, окружающей Россию. Вот об этом подумайте. Не о том, что богатая Россия или небогатая. Мы тоже не думали в ноябре или даже в декабре, что такое будет распад, полное растление всей этой власти, всей этой партии регионов, могущественного большинства в Верховном Совете. Они все развалились, как клопы. Кто убежал, а кто присоединился к новому такому конституционному большинству в Верховном Совете. И страна преобразуется на глазах. Что касается так называемых националистических сил, нужно понять, что у нас революция. Не в понимании Путина, конечно, а в классическом понимании. Изменение государственного устройства, основных фундаментальных положений конституционного строя в Украине. И свое место в этом процессе занимают как левые силы, так и правые силы. И нельзя их одним чохом называть фашистами или еще как-нибудь. К сожалению, вот представители либеральных партий России должны тоже немножко задуматься и не жить в трафаретах сталинской историографии. Украина против Сталина воевала 17 лет, с 1939 по 1956 год. Даже Гитлер больше 4 лет против Сталина не устоял. Поэтому украинцы немножко другая нация. Надо этого, и мы прекрасно понимаем националистические устремления, которые позволят укрепить базис нового унитарного украинского государства.
А как насчет экономики-то все-таки? Вот тех проблем, что устаревшая промышленность с кучей действительно диспропорций, и вы с ней в Европу собрались.
Интересно, что в восточных областях Украины поддерживают новую власть 60-70% населения. Поэтому те крайние радикалы, которые, может, где-то на Западной Украине по-своему радикально поступают, а на Восточной Украине по-своему где-то учиняют расправы, они не составляют, конечно, большинства или какого-то доминирования в социальном мышлении жителей восточных областей. Более того, я скажу, что такое взросление нации произошло, и такая акселерация нашего продвижения к западным ценностям, никто не думал, что Украина сейчас будет в большинстве своем, во всех абсолютно областях, будет голосовать за присоединение к НАТО. То, что не сделала украинская пропаганда, ну, условно,
пропаганда, и натовская пропаганда, то сделал Янукович за несколько недель. И Украина так или иначе будет членом европейского сообщества. Возможно, это будет на первых порах без Крыма. Но режим военной оккупации, который ни на чем не базируется, он не способен воспроизвести экономику самого Крыма. Он не сможет там продержаться долго. Что касается сырьевых предприятий Востока Украины, они, безусловно, убыточны. У нас 60% промышленности является убыточной. И, в общем-то, не происходит ни ее модернизации, ни процедуры финансового банкротства, потому что не было никаких реформ в Украине. Вопрос не в том, что они есть и они тяжелы для экономики, а в том, что не было реформ 20 лет.
Спасибо, Владимир Луновой из Киева. Мы продолжим наш разговор. Я предлагаю послушать сейчас и посмотреть, кто смотрит трансляцию на сайте, интервью основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского. Сегодня были интересные события в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Представители «Яблока» и Григорий Явлинский пытались противодействовать принятию резолюции, поддерживающей действия режима российского путинского в Крыму. Резолюция эта была принята. 8 человек проголосовало против представителей «Яблока», и, кажется, там «Справедливой России» несколько уклонистов таких оказалось. Значит, я думаю, вот это интервью, которое сделал Виктор Резунков, будет интересным для наших зрителей и слушателей. Пожалуйста.
Мое заявление состояло из следующих пунктов. Что, во-первых, все, что написано в заявлении ЗАГСа, постановлении Санкт-Петербурга, ложь, почти все это ложь. Вот. Во-вторых, то, что поддерживает это заявление, является противоречащим российской конституции, уставу и всей системе международного права и закону международного. Вот. В-третьих, все, кто поддерживает войну между Россией и Украиной в любой форме, в любом виде, это преступно. Должны знать, что это абсолютное преступление, и что на их руках будет кровь, если они будут это поддерживать. Ну и, наконец, это уж напрямую я сообщил собранию, что этот прогиб со стороны большинства собрания несколько запоздал. Вот, потому что даже президент вчера пытался уже все как-то успокоить и снизить накал. Поэтому можно прогибаться по какому-то другому, более актуальному поводу. Вот, собственно, что произошло. После этого было голосование, и против этого решения проголосовало 8 человек.
Григорий Алексеевич, а скажите, как, по вашему мнению, какую цену вообще Россия может заплатить за Крым? С точки зрения и политической, и с точки зрения экономической. По идее, если дальше будет наблюдаться обострение ситуации, Украина может перекрыть и электроэнергию, и водообеспечение Крыма.
Я думаю, что обсуждать это не стоит, потому что так вообще обсуждать такие сценарии из фильма ужасов нам с вами не пристало. Никакую цену Россия не должна платить. Россия должна действовать на данный момент в полном соответствии с договорами, которые были заключены по Черноморскому флоту. Вот там есть ограничения по числу людей, которые там могут находиться. Там есть все правила, там прописаны все процедуры, как они согласовываются по Черноморскому флоту. Вот больше ничего России делать пока не надо. После того, что случилось в последнюю неделю, это максимум того, на что Россия сегодня может рассчитывать, чтобы не денонсировали вот эти соглашения, которые были заключены по Крыму. Вот, собственно, пока все больше обсуждать здесь нечего. Думаю, что Украина ничего там перекрывать не будет. Думаю, что в скорости все эти странные люди в камуфляже, которые можно купить в любом магазине, купят себе в любом магазине другую форму и уедут оттуда. Вот. Поэтому я думаю, что я надеюсь, что в ближайшее время вопрос в этом смысле будет исчерпан. Но цена, которую Россия заплатит с точки зрения уважения и с точки зрения своего положения в мире, будет очень большая.
Григорий Алексеевич, Владимир Путин заявил, что не собирается вводить войска в Крым, однако оставляет за собой такое право в случае, как он сказал, усугубления ситуации вообще. Вот по вашему мнению, кто заинтересован в этом усугублении ситуации?
Никто. Вообще, теперь уже вообще никто. Потому что даже те, кто хотели этого, они теперь видят, в какую лужу они сели. Это совершенно бессмыслица. И теперь в этом уже не заинтересован никто. Поэтому это просто такой, ну, шаг за шагом, я надеюсь, попытка выйти из того положения, в котором все оказались, вот все те, кто принимает решения, оказались вот в этой связи. Поэтому говорит, что не надо применять силу, не будем применять силу. Но если вдруг, ну ему надо сначала сказать, ну если вдруг, но на самом деле это все будет так временно. Все, это будет все снижаться и уходить.
У вас нет ощущения, что Россия стала другой совершенно? Вот буквально за этот день, когда Совет Федерации принял непосредственно свое решение.
Ну, у меня есть ощущение, что допущена политическая ошибка такого масштаба, что действительно вся ситуация в России очень сильно изменилась политически. И постепенно это станет политической реальностью, потому что масштаб просчета настолько велик, что он окажет влияние на все.
А какие у вас прогнозы, как вы думаете? У тебя, в принципе, внутренняя ситуация в стране будет только ухудшаться.
Ну, я не знаю, что означает, что она будет ухудшаться. Это просто означает, что выборы, которые будут осуществляться в России в ближайшие годы, они будут гораздо более альтернативными и содержательными. Потому что после таких ошибок, непререкаемых авторитетов, как это было до сих пор, и кумиров политических, даже у той части России, которая, значительной части, которая всегда поддерживала эту часть, больше не останется. Вот все эти шаги, вот, которые я говорю, вот все эти шаги, закон Миронова там, об аннексии части Украины, решение Совета Федерации, вот то, что вы у меня сейчас спросили, это просто большие широкие шаги к концу этого политического режима. Вот, собственно, все. Просто он сам делает такие шаги. Он только что попытался укрепиться с помощью Олимпиады. Вот. А сейчас он делает просто, я бы так сказал, гулливеровские шаги к тому, чтобы просто подойти на грань саморазрушения. Такие решения – это просто путь туда и больше никуда. И это же не случайно, нет ни одного государства, насколько я знаю, в мире, которое поддерживает это безобразие. Это же нарушает все законы, наши законы, конституцию нашу, международное право, устав ООН. Это просто абсолютно, ну вот бывают такие вещи, абсолютная ошибка, вот по абсолютному счету, понимаете. Вот, к счастью, не было крови, можно спокойно об этом говорить. К счастью, не было стрельбы, можно спокойно об этом говорить. Потому что если бы перешагнули эту линию, то тогда вообще был бы уже другой разговор.
Ну вот в эфире «Радио Свобода» был Григорий Явлинский из Санкт-Петербурга, который беседовал с Виктором Резунковым. Я к Виктору Шейнису обращусь. Я понимаю, что есть, конечно, партийная дисциплина. Уж не знаю, можно ли в вашей партии не соглашаться с лидером. Он не слишком ли оптимистичен? Потому что ощущение такое, что закручивание гаек будет происходить просто на наших глазах с бешеной скоростью, на волне вот этого искусственного патриотического подъема, вот этой самой аннексии Крыма. Ну, пусть он будет как будто бы под украинским флагом, но с командой людей, с российскими паспортами, вот, вот как Приднестровье, да, там будут висеть российские флаги, и на выборы и 18-го, а то и 24-го года этот режим выйдет бодро, рассказывая о том, как он победил каких-нибудь бандеровцев придуманных. Ну, а в это время Украина будет двигаться в Европу.
Миша, вы достаточно давно меня знаете. Я лояльный член партии. Я с большим уважением отношусь к Григорию Алексеевичу. Но не первый раз мне приходилось излагать позицию несколько отличную. что характерно для нашей партии. Это демократическая партия, в которой не зажимается, а наоборот приветствуется свободная дискуссия. Это первое. Теперь второе по существу. Понимаете, мне очень хотелось бы разделить полностью все то, что сказал Григорий Алексеевич, как хотелось бы разделить и суждение Владимира Ланового и Михаила Михайловича Касьянова. Естественно, дай Бог, чтобы они оказались правы. Но мой опыт учит, что надо достаточно реалистически оценивать возможности. И вот то последнее обстоятельство, на которое вы сейчас сослались, на мой взгляд, гораздо важнее разного рода экономических потерь, проторий, в том числе и перед международной общественностью. Во-первых, что касается международной общественности, то всегда найдутся такие непонятно почему еще пользующиеся известным влиянием на Западе субъекты, как, например, господин Шрёдер, крайне неуважаемый мною и многими моими российскими коллегами, господин, который в сдержанной форме выразил поддержку российской политики. Но дело даже не в Шрёдере. Шрёдер – отставной политик. Дело в том, что у Запада есть свои проблемы, и Путин не так уж не прав, когда он говорит, что разного рода санкции и обострения, они, это бумеранг, он будет бить в обе стороны. И поэтому я не уверен, что Запад пойдет достаточно далеко.
Знаете, наконец,
последнее и, может быть, очень важное обстоятельство – это позиция российского общества. Оно в значительной мере оболванено, оно зомбировано. И, кроме того, мы поразительным образом за короткое время вырастили такой политический класс, назовем это так, который дисциплинирован ничуть не хуже, чем советские бюрократы и советские идеологи. И в этой связи я упомянул чудовищный, на мой взгляд, эпизод, при которой уважаемого, достойного профессора Зубова, имеющего безусловный научный авторитет и гражданский престиж, приглашает декан или замдекан, какой-то деятель из Института международных отношений, и предлагает ему подать в отставку.
Ну, правда, сегодня они уже утверждают, что они его не выгоняют, так что я думаю, что
да,
здесь мы можем,
во-первых,
констатировать некую подвижку.
Бойтесь первого движения. Оно бывает не то чтобы, как в известном изречении, благородным, сколько рефлекторным.
Виктор Иванович, я просто должен отметить, сейчас происходят опять интересные события. Некие участники митинга в Донецке ворвались в здание администрации, опять вывесили российский флаг, так что дестабилизация, по всей видимости, с помощью определенных сил, о которых в Украине говорят, что это, безусловно, иностранцы, да, вот, или сторонники соединения в том или ином виде с Россией, она не закончилась, несмотря на какие-то примирительные слова.
Совершенно верно.
Это только подтверждает ваше беспокойство.
Игра будет продолжаться.
С другой стороны, вот господин Яценюк, премьер-министр Украины, сказал, что Крым должен остаться в составе страны и может получить больше автономии и так далее. То есть здесь вполне разумная позиция. Кстати говоря, у господина Ланового тоже прозвучало то, что мы не будем отвечать военными средствами. И
это правильно, это
и
глубоко правильно.
И оставить, так сказать, вот этот Крым в покое. И возможно, что действительно может сложиться очень странная ситуация, как, знаете, как остров Крым-Аксенова, но наоборот, да, когда Украина, в какой-то степени обменивая Крым на свободу движения к западным ценностям, будет проводить реформы, улучшать свое благосостояние, бороться с коррупцией, и так далее, да, открытость большая будет, ну, все, чего нет в России, свободная пресса, там, слава богу, есть в России, ее почти уже нет, вот все это будет происходить там, а в Крыму будет, наоборот, насаждаться режим, очень похожий на российский, там уже закрывают независимое телевидение, там уже угрожают людям оружием, ну, происходить вот эта самая путинизация Крыма, и они будут расходиться в разные стороны политически.
Во-первых, это не противоположный аксеному, а именно аксеновский вариант, если хотите.
Сначала они прошли другой путь.
Это вторжение имперской державы в Крым и установление порядков, соответствующих интересам этой державы. Это первое. Второе. Я как раз достаточно осторожно, чтобы не сказать пессимистично, смотрю на перспективу Крыма. Но для меня главное, что я и пытался на протяжении почти всего нашего разговора провести, самое главное для Украины – это не дать заразы, которая насаждена в Крыме и поддержана определенной частью крымского населения, не дать этой заразе распространиться на восточные и южные области. И тот эпизод, о котором вы сейчас рассказали, как раз подтверждает серьезность подобного рода опасений. Вот, на мой взгляд, основная линия сейчас и проходит через Восточную Украину.
Давайте мы один вопрос успеем принять. Геннадий из Архангельска, пожалуйста, только коротко.
Добрый вечер. А как вы думаете, татары-то там что будут делать?
Хороший вопрос. Что могут делать крымские татары, достаточно организованные, понимающие опасность того, что с ними может повториться история 1944 года, лояльные Украине. Ну, об этом, кстати, Владимир Кармуза будет говорить через 2 часа в эфире, но, тем не менее, Виктор Леонидович, что вы думаете? Их, наверное, постараются купить, я подозреваю.
Их постараются купить, и, кроме того, я думаю, что татарам некая депортация, новая депортация не угрожает. Я думаю, что конечно, безумные люди, поставленные во главе Крыма, но им объяснят, что татар лучше не трогать. И, кстати сказать, татары тоже занимают сдержанную позицию, что в данной ситуации, на мой взгляд, разумно.
То есть вы думаете, что вот такая вот позиция ненасильственного сопротивления со стороны Украины, похожая на чешский 68-й год, она может что-то дать? Вот в Чехословакии ничего не получилось. Лидеры страны были смещены все-таки.
Разумеется, со стороны Украины должна быть достаточно четкая и жесткая позиция, которая должна включать противостояние натиску со стороны имперской державы и решение тех двух проблем, о которых я говорил, для укрепления национального единства.
А что же делать гражданам имперской державы?
Но что касается Крыма, то я боюсь, что здесь воспроизведение чехословацкого и венгерского образцов известных, я думаю, что это, к сожалению, наиболее вероятная перспектива. А что делать разумным гражданам в имперской державе? Пример, я думаю, подал Андрей Борисович Зубов. И я с большим уважением и даже с пиететом отношусь к этому. Нужно говорить правду, надо говорить то, что говорил Явлинский, надо говорить то, что говорил Касьянов, и защищать ту позицию, которую пытался защищать я при вашей, Миша, поддержке.
Да, ситуация, конечно, очень опасная до сих пор, и, конечно, те иллюзии, которые были вот после вчерашнего дня, после выступления Путина, они опять начинают рассеиваться, риски весьма велики. Действительно, следующий этап – это, по всей видимости, окончательная оккупация Крыма, вот этот аншлюз, да, который потом, скорее всего, превратится в большой распил со строительством мостов, освоением каких-то диких сумм из российского бюджета, по которым будут плакать те же самые российские граждане, недолеченные или недофинансированные. Я благодарю...
Подумайте, самое срочное – это строительство моста через пролив с Таманского полуострова.
Да. Виктор Шейнис был в эфире «Радио Свобода». Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов.